Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и моего соведущего. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» появился Антон Романов, депутат Законодательного собрания Иркутской области, а также член Комитета по госстроительству. Антон Васильевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А собрались мы сегодня обсудить очень много тем, над которыми работает депутатский корпус, и темы очень острые. И хотела бы начать беседу с коммунальной темы. У нас совсем недавно состоялся большой ЖКХ-марафон на радио «Комсомольская правда». И так или иначе, с нашими экспертами мы уходили на мусорную реформу. Интересно ваше мнение услышать об этой реформе, насколько она нужна была, какие вопросы сейчас на контроле у депутатского корпуса, какие белые пятна вы видите?
У меня такое впечатление, что авторы мусорной реформы о мусоре не думают. И о людях они, конечно, не думают. Они думают о деньгах. То есть, фактически, это один из способов превратить людей в живую нефть. То есть, выдавить из них деньги. Ну, вот мы собирались с фракцией КПРФ, встречались с министрами, обсуждали эту тему. И сегодня в обществе дискутируются только формы, так сказать, оплаты, да, как брать по головам.
Или с квадратного метра.
Да, или по квадратным метрам, да. На самом деле, это примерно такой же вопрос можно задать любому человеку. Какую тебе руку лучше отрубить, правую или левую? Возникает, наверное, другой ответ. А может быть, вообще не надо ничего рубить? То есть, зачем рубить, когда мне обе руки нужны, и правая, и левая? То есть, что по головам, что по квадратным метрам, это все равно неправильно, это все равно очень плохо. Я сейчас объясню, почему. То есть, моя точка зрения такая. Ну, во-первых, за мусор надо платить с объема. Министры задали вопрос, как же так, мы же не будем там весы ставить и принимать? Конечно, не будете. Ну, как это делается в других странах? Покупается пакет для мусора, ну, предположим, 50 литров объем, да, в стоимость пакета входит стоимость утилизации этого мусора. Человек сдает один пакет, он за него заплатил, другой пакет, кто-то там платит меньше, кто-то больше, в зависимости от того, сколько мусора он сдает. Но вообще, с точки зрения логики, смыслов, если хотят бороться с мусором, то надо бороться с первопричиной. Но давайте начнем с того, что мусор производит промышленность. То есть упаковка, коммунальный мусор, да, это как бы упаковка. Упаковку производит промышленность. И ежели мы покупаем этот мусор, когда покупаем упаковку, мы за него платим, а потом с нас берут налог, то есть взимают как бы платеж соответствующий, да, коммунальный, за мусор, то будет производитель стремиться перейти на экологически чистую упаковку или сократить объем производства этой упаковки? Да не в жизнь, он счастлив. Значит, он будет только наращивать объемы. И поэтому население пытается заставить платить за плохую работу промышленности, когда она приготовит экологически грязную упаковку. Как должно быть? По-хорошему за эту упаковку, то есть деньги надо брать не с людей, а с промышленности. То есть если они производят экологически как бы грязную упаковку, то значит с нее должен браться утилизационный сбор. Как это мы платим за машины, там, за холодильники, за какие-то другие бытовые предметы. И в таком случае производитель будет стремиться перейти на экологически чистую упаковку, за которую надо меньше платить. Мы же помним советские времена, когда никакого мусора не было, потому что не было никакой упаковки. Были бутылки стеклянные, которые принимались, кстати. Причем они стоили, там бутылка молока стоила 20 копеек из-под молока, а сам литр молока 18 копеек. Можно было сдать бутылку и купить новое молока. Ну или там ходили с бетончиками за маслом. То есть логика такая. Если это брать с промышленности, то в таком случае наступит, то есть, вернее, это с точки зрения социальной справедливости правильно, тот, кто больше потребляет, он больше платит за этот мусор, потому что он больше его производит. Тот, кто меньше потребляет, значит, меньше платит. Хочешь ты, приходи со своей сеточкой или там с мешочком, покупай конфеты или там в кулечек бумажный, бери макароны там или какие-то крупы, и в таком случае ты за мусор ничего платить не будешь. Логика и смысл очень понятен.
А как это контролировать?
Это достаточно просто делается. Ну, для этого, конечно, я могу на эту тему очень долго разговаривать, поскольку она в высшей степени интересна. Вот, например, как это делается в других странах. Там вывозом мусора занимается не муниципалитет, не муниципальные какие-то компании, не управляющие компании. Это делает сама территориальная община. Жители микрорайона, то есть там это микрорайоны такие небольшие, там 2-3 тысячи человек, ну, будем так говорить, дворы. Они сами заключают вот с оператором, да, договор, и всех членов этой общины включают в договор. Значит, и туда подъезжает машина, они просто под звонок все это дело отдают. Если ты выбросил свой мусор куда-то, то там, ну...
Штраф.
Да, причем штраф, он такой, что мало не покажется. Потому что люди сами, в общем-то, платят за вывоз этого мусора, сами, в общем-то, контролируют, чтобы на территории все было нормально. Главное, сами убирают эту территорию. Там до 5000 долларов штраф может доходить, там никому не захочется это делать, потому что отснимут, зафиксируют и просто вычеркнут из списков, так сказать, граждан, то есть сделают изгоя. Поэтому тема мусора – это тема производства экологически чистой упаковки. Никто об этом не сказал ни слова. Никаких программ по переводу промышленности на новый технологический уровень нет. Поэтому это все, на мой взгляд, направлено исключительно на выжимание денег из населения. Поэтому мы готовим такую инициативу о том, чтобы пересмотреть подходы к этой мусорной реформе, да, и сделать ее полезной для страны, и для населения, и для промышленности. То есть по-другому заставить промышленность отказаться от грязных технологий нельзя. Вот моя точка зрения.
Ну что ж, переходим к другой тоже очень жаркой теме. Сейчас только ленивый не говорит о строительстве завода по розливу байкальской воды в поселке Култук. Послушаем небольшую справку, а потом обсудим.
Справка на радио «Комсомольская правда».
На берегу Байкала в районе Култука в январе этого года началось строительство завода по розливу байкальской воды. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 миллиарда рублей. Полная проектная мощность предприятия – 528 тысяч литров воды в сутки, или 190 миллионов литров в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
Ну вот что сейчас известно, губернатор поручил проверить соответствующим ведомствам законность возведения этого завода. Ну а наш земляк Сергей Зверев, стилист, звезда шоу-бизнеса, устроил одиночный пикет на Красной площади. Вот таким образом он протестует. А тема обсуждалась на площадке областного парламента. Что говорят ваши коллеги? Ну и ваша личная позиция тоже на этот счет интересна.
Вы знаете, этот проект, ну как минимум, насчитывает более 10 лет. То есть там тоже выделялись площадки, выделялись средства. Но все это закончилось фикцией. То есть я не очень верю в этот проект, поскольку, ну, представьте себе стоимость перевозки воды. То есть какова, в общем-то, цена будет на конечном пункте. Я думаю, что в том же самом Китае, так же, как у нас, есть бизнесмены соответствующие, которые привезли одну бутылку воды с Байкала, да, а, так сказать, цистерну выкачали там из грунтовых вод каких-нибудь минеральных источников, потому что, ну, дураку понятно, что пробурить скважину и качать воду с земли значительно выгоднее, чем ее возить с Байкала. С точки зрения бизнеса, ну, мне кажется, что что-то здесь не так. Что касается освоения прибайкальской территории...
Это интересно.
Да, это значительно более интересный факт, потому что там отведена же территория, да, и эта территория, она на вес золота, насколько я понимаю, потому что это центральная экологическая зона Байкала, то есть там все коммуникации, это же Култук, там и железная дорога, и автомобильная трасса, и водные пути, и все остальное. И вот как бы тут под маркой, так сказать, строительства завода нам не парили, как говорят простым языком, нечто другое. И вот за этим, конечно, нужно смотреть. Поэтому губернатор абсолютно правильно сделал, что запустил проверку этого проекта. Ну, компетентные специалисты посмотрят и сделают вывод. Ну и еще моя точка зрения. А ко мне обращались многие производители воды на Байкале. В частности, вот у нас есть вода Байкалика, которая производится рядом с Байкальском. Они говорят, что мы недоумеваем, почему так происходит. Ну, если китайцам нужна наша вода, пускай они у нас заказывают. То есть мы будем расширять объемы, расширять производство, да, и мы нальем им воды сколько надо. По каким-то причинам они не хотят у нас заказывать воду, да, хотят сами качать. Так сказать, суверенное государство так не поступает. То есть у нас есть заводы, пожалуйста, приезжайте, покупайте. То есть мы же не строим свои заводы там в Китае, да, и не начинаем что-то производить для Иркутска, тем более касается каких-то природных ресурсов. То есть вот у меня, говорю, этот проект вызывает очень большую настороженность. И депутатский корпус, наверное, эту настороженность разделяет.
Еще одна тема тоже с Байкалом связана, это ликвидация отходов на БЦБК. Тут тоже очень много всего непонятного, и мнений тоже очень много разных об этом высказывают, в том числе о проекте, который Росгеология готовит. Тоже расскажите, что известно на сегодняшний день.
Ну, вы знаете, что не так давно к нам приезжала целая группа сенаторов.
Да, да, да.
И выезжали в Байкальск на БЦБК наши депутаты законодательного собрания, приглашали специалистов из правительства, из Росгеологии и обсуждали эту тему. Но, как вы знаете, тема отходов БЦБК, она стоит, ну, как минимум лет 20, если не больше. Для того, чтобы понять, что там происходит, не надо быть ни экологом, ни каким-то геологом, ни другим специалистом. Достаточно, в общем-то, просто понимать школьную программу в объеме 5 класса. Вот смотрите, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был запущен в 1964 году. Как он работает? Со всей области собирается вот эта лесосырьевая база, примерно 1 миллион кубометров в год. Все это привозится на Байкал, то есть в Байкальск, 1 миллион кубов. Значит, туда же добавляется несколько сот тысяч тонн химикатов. Все это варится, так дробится, варится, и вывозится 200 тысяч тонн целлюлозы. Куда девается 800 тысяч тонн?
Это отходы.
Конечно. Часть из них идет в воду, часть идет из них в шламы, часть из них выбрасывается в атмосферу. Даже если принять, и так, в общем-то, 50 лет, если принять цифру, да, ну, 45 пускай, да, значит, если принять цифру, что на треть все это делится, да, то синус-косинус-косинус-синус получается где-то 12-14 миллионов тонн. Нам экологи говорят сегодня, вернее, не экологи, а те, кто занимается этой проблемой, что там всего 6 миллионов тонн. Я в это не верю, в эту цифру, думаю, что это заниженная цифра. Ну, пускай будет столько. Что с ними можно сделать?
А вот что с ними можно сделать, мы уже узнаем после небольшого перерыва. Сейчас 2 минуты, вернемся в студию, не переключайтесь. Хорошо. Я напоминаю, мой соведущий сегодня Антон Романов, депутат Законодательного собрания Иркутской области. Продолжим после перерыва.
Тема дня. Тема дня.
Мы продолжаем эфир. Напоминаю, в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня депутат Законодательного собрания Антон Романов. Антон Васильевич, еще раз вас приветствую.
Здравствуйте.
Ушли мы на перерыв, да, обсуждая, что же делать с накопившимися отходами на Байкальском целлюлозном комбинате. Вопросов очень много. Сколько этих отходов и, правда, по какой технологии их утилизировать? Пожалуйста, продолжим.
Вообще, в принципе, подхода только три. Первое – это можно выкопать и вывести. Второй подход – утилизировать на месте, то есть переработать на месте. И третий подход – замонолитить, то есть залить бетоном, превратить в такую как бы массу, да, соответствующую, похоронить, то есть сделать саркофаг над ними. Когда проблема встала в полный рост, те, кто занимался утилизацией этих отходов, то есть кому было это поручено, в инжиниринг, они предложили схему замонолитивания.
Сделать тот самый саркофаг.
Да, сделать тот самый саркофаг. Это была явная глупость, поскольку ну, наши радиослушатели, в общем-то, люди мастеровые, они хорошо знают, что если опилки смешать с цементом, то и будут смесь опилок с цементом. То есть никакого бетона не получится, потому что это не монолитивается в принципе. И вот многочисленные долгие эксперименты с этими смесями, а их проделывали, ну, наверное, десятилетиями на разных целлюлозно-бумажных комбинатах, они не привели ни к каким результатам. То есть монолитить их не удастся. Теперь о переработке. Тоже вот Росгеология сейчас выступает, и я слышу эти разговоры тоже 50 лет о том, что можно их переработать, вот то, что шлам, лигнин, да, и всякие разные эти отходы, можно переработать нечто полезное в какие-то грунты. Может быть, это и можно будет когда-нибудь сделать в какой-нибудь там, так сказать, эпохе. Но на сегодня, за последние 50 лет, нет в мире таких технологий, которые могли бы их переработать. Ну, нет их, понимаете. Истрачены деньги на исследование этих процессов, на разработку каких-то технологий. Но, обождите, у нас целые гипробумы работали, у нас многие институты, у нас Академия наук над этим работала. Значит, во всем мире над этим работают, и никаких технологий нет. Их, ну, их можно было бы купить, если бы они были. Но просто их нет, в природе не существует. Поэтому все разговоры о том, что это можно переработать на берегах Байкала, это в пользу бедных. Значит, я думаю, почему в пользу бедных? Потому что те, кто сегодня этим проектом занимается, просто хотят освоить деньги. Что у них хорошо получается? Единственный способ ликвидации отходов – это их выкопать и вывести. Вопрос возникает, куда? Но для этого нужно совершенно другой подход. Да? Надо посмотреть, куда вывести и как было бы дешевле. Но говорят, это стоит много денег. Да, это стоит деньги, но проблема будет решена. То есть это всего лишь деньги. Понимаете, а проблема, так сказать, защиты Байкала и ликвидации отходов, она будет решена раз и навсегда. Вывести, например, можно было бы там в тот же самый Краснокаменск, шахты урановые. Засыпьте, пожалуйста, там нет воды, там заражать окрестность и территорию, так сказать, бессмысленно, там отходы урана, да, значит, там радиоактивное заражение, значит, есть. И поэтому без вреда для окружающей среды это можно было бы сделать. Можно было бы засыпать какие-то угольные разрезы. Тут специалистам, геологам как раз и карты в руки. Но вместо того, чтобы пойти по этому пути, посчитать объем, посчитать, сколько нужно затратить средств и каким образом рассчитать логистику, куда выгоднее было бы переезжать, нам опять парят мозги по поводу того, что мы вот придумаем некую технологию там лет через 20, да, и пускай пока все это дело лежит. Конечно, можно разрабатывать что-то в рамках, так сказать, научных экспериментов, но решить проблему можно только таким способом. На самом деле вопрос один. Надо закончить разговоры о каких-то технологиях по утилизации, надо сосредоточиться на схеме организационной вывоза этих отходов, да, и решить эту проблему раз и навсегда. Президент в свое время сказал, помните, когда была дорога на Ольхон строила?
Да.
Да. То есть губернатор ему говорит, так вот там дорогу на Ольхон построить, это же дорого, потому что там нужно карьеры где-то далеко, потому что там запрещены карьерные разработки на экологической, вот этой центральной экологической зоне. Президент ему сказал, обождите, так вам еще денег не хватает? Ну, так вы скажите, что, в общем-то, вам нужны деньги, мы вам выделим, но дорога должна быть. Так же и здесь. Если говорить о том, что вот эта проблема стоит вот столько, надо выкопать и вывести, да, деньги найдутся. То есть главное решение должно быть конструктивное, хватит, в общем-то, болтать, надо просто-напросто копать и возить.
Ну, еще большой вопрос, как решить проблему с еще одной промышленной площадкой, это Усолье Химпром. Уже 8-й с начала года пожар произошел на территории этого предприятия. В ночь на 6 марта это случилось, и сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на заброшенном здании, там загорелись оконные рамы. Угу. Слава богу, никто не пострадал, но уже 8-й пожар. Каждый раз пожарные делают пометку, что угрозы экологической катастрофы никакой нет, но все же территория-то заражена.
Вот я внимательно разбирался с этой проблемой. Когда эта проблема возникла? Вот когда мы в законодательном собрании начали активно с этим разбираться. Дело в том, что один из депутатов законодательного собрания, Степан Фронтенко, сделал запрос правительству о том, что нужно вот эту территорию, он задал вопрос, а кто должен охранять эту территорию?
Да, поняла, да.
Давайте 35 миллионов из бюджета для того, чтобы эту территорию защитить. Это нужно Росгвардии для того, чтобы она выставила экипажи, да, и чтобы туда никто не ходил, там не пилил металл, не вывозил оттуда какие-то зараженные предметы, да, и, ну, в конце концов, какой-то порядок должен там возникнуть. Вот я тогда задал вопрос. Я говорю, обождите, а почему это должно делать государство? Там есть собственник, там есть конкурсный управляющий, там есть у них деньги. Они, в общем-то, заботятся о том, чтобы вот эту конкурсную массу как-то сформировать и продать, значит, в интересах собственников. А почему из бюджета-то должны платить деньги? То есть, и где у нас природоохранная прокуратура, которая собственника должна спрашивать? Ну, я, например, задал такой вопрос. Вот сегодня природоохранная наша прокуратура не дает на Байкале туалеты, извините, строить. Дома не дает строить жителям, значит, сараи какие-то, да. А тут 24 гектара на территории центра, огромного, то есть, по нашим понятиям, города, да, где происходит вот такая техногенная катастрофа, да, и никто не принимает мер никаких, то есть, ни к суду не привлекает виновных, да, хотя у нас около десятка уголовных статей за загрязнение почвы, за загрязнение воды, за загрязнение воздуха, за, в конце концов, создание чрезвычайных ситуаций. У нас есть надзорные органы, там Ростехнадзор, Росприроднадзор, значит, а куда они смотрят-то? Вот они как-то слепы, значит, в отношении собственников. И давайте разбираться, а почему же такое произошло? Вот я очень этим заинтересовался и тоже посмотрел. Дело в том, что к 90-му году Усолье Химпром был одним из самых крупных отечественных предприятий, которое вырабатывало там и каустическую соду, и металлический натрий, значит, и в 50 стран мира экспортировало этот продукт. Он был востребован, там 11 тысяч работников работало на этом комбинате. То есть градообразующее. Да, градообразующее предприятие. Началось акционирование. Даже они акционирование пережили, самое смешное из всего, что да, действительно акционировались, часть получила акции трудовой коллектив, часть государства, часть, в общем-то, частные лица приобрели. И они работали, они вышли на проектную мощность. Ну, не совсем, но тем не менее рассчитались с долгами к 98-му году, там, в общем-то, все было нормально. И вот тогда Борис Александрович Говорин, губернатор Иркутской области, передал государственный пакет акций Юрию Симаку. В результате Симак что сделал? То есть уволил менеджмент, как сейчас говорят, то есть директора, там, руководство этого комбината, поставил там своих ребят, так, и началась чехарда и вакханалия на этом заводе. То есть деньги начали выводить, коллективу трудовому не платить заработную плату, коллектив начал продавать акции, и в конце концов этим предприятием завладела фирма «Нитол». В результате комбинат задолжал огромные суммы Усолью Сибирскому, ну, за аренду территории, за выбросы, там, за загрязнение окружающей среды. И ребята решили этот вопрос кардинально. То есть они выдвинули 11 депутатов в Усольскую городскую думу, а там всего 21 депутат, она из 21, получили там большинство, изменили устав, сделали там, ввели, так сказать, сити-менеджера, то есть прямые выборы мэра отменили. Так, ну и первым делом, конечно, они отменили все долги, простили все долги Усолью Химпром. То есть, ну, нормальная тема. Значит, 5 лет все это дело продолжалось. Потом на этом все не закончилось. Но что там произошло дальше? Дальше вдруг появляется проект «Солнечный кремний» в Красноярске на форуме экономическом, Красноярском экономическом форуме. Путину докладывают, ребята о том, что скоро 14% электроэнергии будет вырабатываться вот такими солнечными батареями. Давайте мы здесь организуем такую кремниевую долину в Усолье. Значит, вложим туда государственные деньги, будем производить там поликристаллический кремний в размере там 3600 тонн в год. Ну, конечно, мы тут завалим этим кремнием всех, построим вот эту вот распределенную энергетику, и нам не нужны будут никакие ГЭСы там. Я утрирую, конечно, но тем не менее, это звучало примерно так. Что делает государство? Оно вливает туда деньги. В результате общий объем инвестиций туда 26 миллиардов рублей. И все говорят, ну это классная тема, мы тут вот-вот запустим, все тут будем делать. В это время продолжается пилеж и фактически уничтожение оборудования. И вдруг неожиданно наступает такое стихийное бедствие, конъюнктура мировая на производство вот этого кристаллического кремния резко падает, потому что в Китае там около 20 заводов, которые производят это все.
Они уже всех завалили.
Конечно, значит, у них стоимость производства примерно на 30% дешевле. Самое интересное всего, что работу этого, ну, они проверяли Роснано, да, а в частности, как структурное подразделение, вот этот солнечный кремний, то есть усолье-сибирский силикон. Выводы аудиторов, они такие, ребята, значит, этому предприятию грозит преднамеренное банкротство, то есть все признаки преднамеренного банкротства, потому что деньги выводятся непонятно куда, значит, выдаются кредиты офшорным компаниям, а покупаются акции за миллиарды рублей, акции, которые стоят 1 рубль. Значит, ясное дело, что это просто афера, которая, в общем-то, ну, направлена на то, чтобы обворовать государство. Это государство обворовывается. И вот сегодня эти собственники имеют наглость говорить о том, что тут же экологическая катастрофа, давайте еще 1 миллиард 700 миллионов рублей на то, чтобы ликвидировать последствия. То есть из бюджета опять. Хорошо, парни, вам сколько еще денег нужно для того, чтобы все это ликвидировать? По подсчетам депутатов, из этих 35 миллионов, которые требуют на охрану только этих объектов, да, то есть которые там находятся, это чья-то собственность, между прочим, охранник должен получать примерно 320 тысяч рублей в месяц. Да, то есть депутаты задали вопрос, а может там где-то устроиться такими охранниками? Значит, так-то нехило получается.
Депутат меняет профессию.
Да. Ну, должен отдать должное прокуратуре, потому что вот после заседания наших комитетов и комиссий, совместного заседания, значит, после моих вопросов, которые там прозвучали, прокурор Усолья, значит, он предъявил судебный иск собственникам о возмещении убытков и обеспечении охраны этой территории. Я думаю, что результат мы услышим и увидим, и не просто увидим и услышим, а добьемся того, чтобы виновные были наказаны, а деньги по возможности возвращены государству.
Ну что ж, небольшой перерыв, продолжим через пару минут. Есть еще некоторые вопросы для обсуждения.
Тема дня.
Мы продолжаем эфир. В этой студии Евгения Дмитриева, мой соведущий Антон Романов, депутат Законодательного собрания Иркутской области. Антон Васильевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А вы знаете, начать эту часть программы я бы хотела, с одной стороны, с приятной новости. Теплая весна, синоптики говорят, что правда и март теплый, но тут есть подводные камни, если можно так выразиться. Говорят, что сезон пожаров лесных может начаться даже раньше обычного. И вопрос о том, как противопожарная служба работает в территориях Иркутской области, рассматривалось в том числе на площадке Заксобрания. Генерал Нелюбов докладывал. И прозвучала интересная цифра о том, что очень много населенных пунктов в регионе прикрыты только добровольными пожарными дружинами. И это на самом деле тревожит.
Проблема состоит даже не в том, что они прикрыты добровольными пожарными дружинами, а в том, что они вообще ничем не прикрыты.
А ну добровольцы только, да, на них надежда?
Надежда только на глав поселений. На самом деле у него там никакой дружины практически нет. Если, в общем-то, есть дружина, то это просто мужики собрались с улицы и будут тушить пожар, если он приблизится к их домам. А то, что касается территории, там, конечно, никого нет. Вы знаете, что Иркутская область, так же, как и вся Россия, она страдает от лесных пожаров. Такие пожары опасные периоды. У нас тут просто объявляется чрезвычайная ситуация. Не так давно это было и в Братске, и в других территориях Иркутской области. Почему это произошло? То есть задают много вопросов, ищут много причин. На самом деле причина одна – это принятие лесного кодекса. То есть лесной кодекс, который был принят, если я не ошибаюсь, в 2002 году, он поставил крест на пожарно-технической безопасности. Я напомню, как это все дело происходило у нас в советские времена. В то время в лесной отрасли только Иркутской области работало 200 тысяч человек. Все эти люди были в лесах, они были вооружены техникой соответствующей, тяжелой, да? Они были специалистами, и они могли быть мобилизованы на тушение любого пожара в считанное мгновение. Сегодня эта численность упала, ну, как минимум, самый минимум в 5 раз. То есть, дальше, у нас была огромная сила, которая занималась пожаротушением, да, это межколхозлес, то есть, были колхозы и совхозы, и им принадлежали колхозные леса. То есть, лес вокруг поселения муниципального, как сейчас говорят, да, то есть, ну, вокруг деревни или села там, он принадлежал этому колхозу, то есть, людям, которые в этом проживали. И они туда заходили, когда им надо было, они этим лесом пользовались, брали для домашних надворных построек различных, да, лес, платили попенную плату за это, и они следили за этим лесом, то есть, потому что это был их, так сказать, огород, и они его бережно хранили. Сегодня лесной кодекс изменил это отношение. Он сказал, все леса принадлежат арендаторам. Естественно, поскольку колхозы и совхозы были ликвидированы, частные какие-то крестьяне, то есть крестьяне отдельные фермеры, они не могут соревноваться на аукционах за аренду этих лесных угодий. Они фактически остались без леса. К чему это привело? Вы знаете, что крестьяне наши, да, они палят стерню перед посадкой. Ну, то есть оставшуюся траву на полях, значит, они поджигают. Для чего они делают? Для того, чтобы убить вредителей, для того, чтобы удобрить почву. То есть, короче говоря, если ты стернешь, то остатки травы и остатки соломы не выжжешь, то не будет и урожая. Но вот когда это было в советские времена, да, когда, в общем-то, леса принадлежали вот этим колхозам и совхозам, эту стерню поджигали в начале апреля, в конце марта. То есть в лесу еще снег, а поле уже очистилось. И тогда в таком случае все это без
опасности
всяких...
Опасности нету,
да? Да, конечно, никаких опасностей не было. Сегодня они не могут зайти в лес, они не могут несколько жердей вырубить там в лесу, потому что за это последует либо штраф, либо какое-то другое уголовное, в том числе наказание. И они говорят, ну даже если пожар перекинется на лес, то в таком случае его можно будет брать на дрова и так далее. Это уже будет не деловая древесина, а как бы горельник. То есть тогда его можно брать, использовать хотя бы на дрова. Они заинтересованы в этом напрямую. Конечно, при таком подходе защитить лес просто будет невозможно. И вот сегодня я задал этот вопрос Нелюбу. Он, кстати, великолепно отвечал на все вопросы, хорошо подготовлен, без всякого сомнения. Один из самых лучших руководителей наших структурных подразделений, в частности МЧС. Я спросил, а как вы собираетесь защищать? Силами пожарных, силами только МЧС, конечно, такую территорию не прикрыть, это просто невозможно. Кроме того, у нас была так называемая авиалесоохрана. Значит, это десантники, которые могли высадиться в очаге пожара в любой момент, находились не на авиабазах, да, и была патрульная, так сказать, авиация, которая патрулировала лес. Но пришел один из губернаторов, насколько я помню, Тишанин, да, и сказал, что все это нам не нужно. Значит, у нас будет спутниковый мониторинг, мы со спутников будем смотреть на лесные вот эти самые пожары, и как только, в общем-то, мы увидим, мы сразу же дадим сигнал и как бы потушим его. Он забыл об одной простой вещи. Со спутника, может быть, и можно увидеть пожар, да, но потушить его со спутника невозможно. То есть, если нет самолета, нет десантников, которых уничтожили, то потушить его просто некому. Ну и кроме всего, сигнал-то со спутника увидит, но пока он дойдет до пожарников, значит, проходит несколько суток. То есть, каким образом? Это значит, что из Москвы звонят там в Иркутск, из Иркутска там звонят там, условно говоря, в деревню Алху, то есть в Шелихов сначала, потом в деревню Алху и говорят, у вас там лесной пожар, приступайте к ликвидации. Значит, глава Алхи поселения, значит, берет ведро, надевает каску и говорит, все, приступаю, и побежал. Потому что, нет водовозок, нет тяжелой техники, нет людей, нет трудовых коллективов, нет заинтересованных структур, которые бы, ну, в виде вот этих самых добровольцев, которые бы пошли в лес и начали тушить, если это не угрожает самому поселку или самой деревне. Поэтому сама по себе система не только провоцирует на подобные стихийные или рукотворные бедствия, так сказать, да, но она их прямо стимулирует. Поэтому без изменения системы, поэтому я задал, когда вот эти были слушания, я задал любой вопрос, так надо менять лесной кодекс, надо изменять отношение к лесу, то есть это не должно быть, так сказать, вотчина арендатора. Это должно быть как бы вотчина муниципалитетов и субъектов федерации, поскольку только мы заинтересованы в том, чтобы леса бережно эксплуатировались, бережно, так сказать, обустраивались, в том числе лесовосстановлением, там, чтобы занимались, ну и прочими вещами. То есть они должны воспроизводиться и служить на пользу людям, а не набивать карманы тех, кто там сидит в Москве или где-то там за территорией даже Российской Федерации, в том числе, чтобы... Вот эти экспортеры, которые нелегально тут скупают лес, да, на самом деле им, ну, до лампочки, то есть оставят они после себя выжженную пустыню или еще что, пустыню или еще что-то подобное, их это не интересует. Тут ко мне, например, обращаются, по ноябрю ко мне обратились жители Ольхона, острова Ольхон. Они говорят, ну хорошо, Антон Васильевич, вот сегодня-то это национальный парк. нас не пускают в лес для того, чтобы мы собрали даже валежник. Вот Госдума приняла закон, так сказать, о том, что валежник можно собирать, но это не в нацпарках. И там закон-то сам по себе, он транслируется дурацким образом, потому что там где-то больше метра нельзя собирать, значит, где-то больше полутора метров. Но обождите, ребята, ну вы...
С линейкой ходить.
Да, да, да. Они говорят, мы не можем забрать этот валежник. Денег, чтобы купить там машину дров, а это там 12 тысяч, достаточно много, где у них эти деньги? Мы что, должны замерзать? То есть вы как вообще хотите? То есть если вы нас ограничили в наших правах, то вы нам должны компенсировать это ограничение в правах. Привезите бесплатно машину или там по приемлемой цене, и мы сможем тогда прожить эту зиму. А иначе что, вы нас выживаете отсюда? И вот таких вопросов их 1 100 000. То есть фактически, когда нам говорят о черных лесорубах, о тех, о других людях, которые там занимаются вот таким незаконным вывозом леса, вырубки, я говорю, так вы посмотрите на этих людей. Это мужики, которые остались без работы, без хлеба, им нужно кормить семью. Пришел какой-то арендатор крупный, говорит, это все мое, в лес не заходите, вот видеокамеры, да, значит, вот полицейские, вот. Так это фактически провоцирует на войну местное население, потому что они идут туда не для того, чтобы там жреть, а для того, чтобы не умереть с голода. Поэтому нужно отношение к лесу изменить. И для этого нужно пересмотреть в корне именно лесной кодекс в интересах населения, а не в интересах крупных арендаторов, которые извлекают прибыль и вывозят ее с нашей территории.
Антон Васильевич, еще хотела расспросить о работе на 4-м избирательном округе. Напомню, это часть Свердловского района Иркутска. Как часто вы устраиваете встречи с избирателями? С чем к вам идут? Какие проблемы озвучивают?
Одна из основных проблем нашего округа состоит в том, что часть территории, прилегающей к улицам Якоби, я ее так всегда называю, Мухиной, Захарова, эта территория в 2012-2014 годах, то есть дома, они признаны скопом аварийными.
Я их помню.
Да, да, вот они аварийные, значит, и подлежащие сносу. Сегодня туда заходят строители, которые выиграют конкурс, и которые говорят, а давайте все снесем, вот мы вам предоставим жилье. Жители говорят, обождите, ребят, на каком основании вы признали это ветхим и аварийным? То есть многие из этих домов до признания, значит, за полгода там проводился капитальный ремонт. Вот я депутат. У меня возникает вопрос, а почему именно эта территория признана аварийной? Почему не Копай город? Почему не Нахаловка? Почему там не третий поселок ГЭС, где туалеты на улице? Развалюхи стоят, водопровода нет, значит, бегают на колонку люди. Ну, наверное, эта территория чем-то привлекательна для строителей, да? И почему ее признали, так сказать, вот этой аварийной? Хотя на самом деле там дома можно было отремонтировать, и люди бы жили там с удовольствием. Никаких там особых проблем нет. Но, наверное, просто стоимость земли очень высока. И действительно, сегодня строительные компании, которые пытаются снести там дома, они предлагают выкупную цену собственникам 40 рублей за квадратный метр. Ну, 40 тысяч имеется в виду. А жилье во вновь построенном
доме... 90.
Да, да, от 60 до 90 тысяч. Вот, пожалуйста, вопрос, если этих людей будут переселять, то куда? Если бы этот дом не был признан аварийным, то жители этого, жильцы этого, ну, собственники квартир в этом доме, да, они могли бы торговаться. Пожалуйста, не хотите платить столько, значит, мы вас сюда не звали, мы здесь будем жить. А если это признано аварийным, то они становятся бесправными. Их можно выселить куда? И в Новоленина там. А сейчас Государственная Дума приняла закон, согласно которому выселять людей можно за пределы муниципалитета. То есть в Иркутский район, там, в Шелиховский район, куда угодно. Ну и кроме всего прочего, у нас же произошло межевание. Огромное количество людей, они не оформили землю в собственность под домами. Результат какой? Если земля оформлена в собственность, то это плюс 1 000 000 на каждую квартиру. Если она не оформлена в собственность, то это минус 1 000 000 на каждую квартиру. Мы провели несколько собраний на этой территории, объединили жильцов, значит, инициативные группы были созданы, да, они подают иски по отмене вот этой самой аварийности домов. Начинается процесс приватизации земли и так далее. То есть мы пытаемся защитить и будем защищать права наших жителей.
Что ж, спасибо большое. Напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» сегодня был Антон Васильевич Романов, депутат Законодательного собрания Иркутской области. Спасибо большое, что ответили на мои вопросы.
Вам большое спасибо за приглашение.
До встречи в эфире. Спасибо.
Тема дня.